Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем курс лекций по истории Русской Православной Церкви XX века. Напомню, что в прошлый раз мы остановились на событиях весны 1922 года, когда после ряда обращений, посланий, сделанных от имени Русской Православной Церкви за границей, патриарх Тихон должен был сформулировать свое отношение к действиям русских церковных иерархов, собравших Церковный собор в Сремских Карловцах и выступивших против участия делегации советского государства в Генуэзской мирной конференции. Необходимость высказаться относительно действий русских церковных иерархов в целом и относительно их выступлений на политические темы в частности, была связана с тем, что власти постоянно искали поводов для усиления репрессий против Русской Православной Церкви в России. И так как Русская Церковь за границей подчеркивала свою каноническую связь с Московской Патриархией, поскольку русские зарубежные иерархи выступали от имени всего русского православного народа, патриарху инкриминировалась и ответственность за действия и выступления русских зарубежных иерархов. После ряда серьезных дискуссий на соединенном присутствии Священного Синода и Высшего Церковного Совета 5 мая 1922 года по инициативе патриарха Тихона было принято следующее постановление. Первое. Признать послание заграничного церковного собора чадом Русской Православной Церкви о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых и послание мировой конференции от имени Русского всезаграничного церковного собора актами, не выражающими официальный голос Русской Православной Церкви и ввиду их политического характера, не имеющими церковно-канонического значения. Таким образом, патриарх Тихон и все высшее церковное руководство Русской Православной Церкви поддержало мнение меньшинства членов зарубежного собора, которые выступали против нарочито политизированного послания собора. Точно так же, как поддержали они и мнение меньшинства членов Русского высшего церковного управления за границей, выступавших против послания мирной конференции от имени Русского всезаграничного церковного собора. Далее, ввиду допущенных русским церковным управлением за границей, означенных политических от имени церкви выступлений, говорилось в послании патриарха Тихона, и принимая во внимание, что за назначением тем же управлением Преосвященного митрополита Евлогия, заведующим русскими православными церквями за границей, собственно, для высшего церковного управления там не остается уже области, в которой оно могло бы проявить свою деятельность, означенное высшее церковное управление упразднить, сохранив временное управление русскими заграничными приходами за митрополитом Евлогием и поручить ему представить соображения о порядке управления названными церквями. Содержание этого пункта патриаршего постановления было вполне очевидным. Патриарх считал нецелесообразным дальнейшее существование какого бы то ни было органа высшей церковной власти за границей. Коль скоро архиереи, находившиеся за рубежом, подчеркнули свою каноническую связь с Московской Патриархией. Патриарх Тихон упразднял высшее церковное управление и временно передавал управление заграничным приходом митрополиту Евлогию. Митрополит Евлогий еще в 1920 году был назначен Южным высшим церковным управлением управлять заграничными приходами в Западной Европе. Традиционно они управлялись митрополитом Петроградским, но тогда связи с Петроградской митрополией у них уже не было несколько лет. Патриарх Тихон подтверждает это решение еще у Южного высшего церковного управления и передает всю полноту власти, хотя и временно, митрополиту Евлогию. В третьем же пункте этого послания, отдавая дань требованиям власти, Патриарх Тихон писал, «Для суждения о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени церкви выступления озаботится получение необходимых для сего материалов, и самое суждение, ввиду принадлежности некоторых из указанных лиц к епископату, иметь по возобновлению нормальной деятельности Священного Синода». Как видим, высшее церковное руководство Московской Патриархии не только не собиралось отправлять под запрет русское зарубежное духовенство, но даже уклонялось от какой бы то ни было резкой критики их действий и только неопределенно намекало на возможность дальнейшего расследования и каких-то суждений об их деятельности. Таким образом, патриарх дистанцировался от определенных действий зарубежной иерархии, предлагаем конкретные указания к действию. Получив данное постановление уже летом 1922 года, когда патриарх Тихон был арестован, об этом стало известно за границей, председатель Высшего церковного управления за границей митрополит Антоний Храповицкий пережил очень серьезное потрясение, но как иерарх, немало сделавший для восстановления патриаршества, счел для себя невозможным игнорировать решение патриарха и сложил в себя обязанности председателя Высшего церковного управления за границей. При этом он заявил, что собирается отправиться на Афон и прожить остаток своих дней в качестве простого монаха в одном из афонских монастырей. Однако ряд бюрократических препятствий помешали митрополиту Антонию сразу же отправиться на Афон. И в это время, ориентированные на дальнейшую политизацию Высшего церковного управления за границей, группа функционеров ВЦУ во главе с его секретарем Махараблидзе стали предпринимать усилия, и в этом их поддерживал Высший монархический совет, для того, чтобы оставить митрополита Антония во главе русской церковной иерархии за границей. Ибо в его присутствии они видели гарантию того, что церковная иерархия за границей будет действовать в русле политических директив Высшего монархического совета. Кроме того, для многих в русской эмиграции казалось несколько соблазнительным то, что послание патриарха Тихона было подписано буквально за несколько дней до его ареста. И им казалось, что подобное постановление было принято под давлением власти. Авторитет же митрополита Антония был чрезвычайно высок. Казалось, что он может сплотить русскую церковную жизнь за границей. Поэтому, обратившись к митрополиту Антонию с просьбой воздержаться от ухода на Афон, представители русской церковной миграции в конце августа, начале сентября 1922 года собрали архиерейский собор, на котором было принято весьма противоречивое по своей сути постановление. Следует внимательно вникнуть в содержание этого постановления, которое уже в 1922 году показывало, сколь своеобразно понимают значение своей деятельности за границей многие русские церковные иерархи. Итак, во исполнение указа его святейшества, святейшего Тихона, патриарха Московского всея России, существующее русское высшее церковное управление упразднить, для организации новой высшей церковной власти созвать русский всезаграничный собор. Казалось бы, воля патриарха должна быть исполнена. ВЦУ упраздняется. Но сразу же возникает вопрос, для чего же собирается всезаграничный собор. Далее мы видим следующий пункт. Ввиду нарушения деятельности высшей всероссийской церковной власти и в целях сохранения правопреемства высшей церковной власти на основании постановления святейшего патриарха от ноября 1920 года о преподании правил касательно организации высшей церковной власти в случае нарушения или прекращения деятельности святейшего патриарха, образовать временный священный архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей с обязательным участием митрополита Евлогия, каковому синоду и передать все права и полномочия Русского Высшего Церковного Управления за границей. Так сохраняется или нет Высшее Церковное Управление? Вот какой вопрос невольно возникает. Если на месте распущенного Высшего Церковного Управления создается синод, которому передаются все его права и полномочия. При этом митрополит Евлогий, которому патриарх Тихон и передал полноту власти в управлении зарубежными приходами, входит в синод лишь как один из его членов. Получалось так, что в данном случае воля патриарха не исполнялась. Но в данном постановлении присутствует и еще один очень существенный момент. Впервые здесь, в этом постановлении, мы встречаем ссылку на тот документ, который появился в ноябре 2020 года, Священного Синода Высшего Церковного Совета, от ноября 2020 года за номером 362. Действительно, подобного рода постановление 1920 года, имея в виду то, что на многих территориях Русской Православной Церкви появлялись вот такие временные церковные управления в связи с тем, что данные территории, данные епархии, те или иные епархии оказывались отторгнутыми от канонического центра. Патриарх Тихон допустил формирование высших церковных управлений на таких территории таких епархий, которые были отторгнуты от Москвы линиями фронтов, но подчеркнул, что все их решения в дальнейшем должны были получать утверждение высшей церковной власти в Москве. Следовательно, постановление от ноября 1920 года не имело никакого отношения к деятельности русских иерархов за границей, ибо они находились вне территории своих епархий. Постановление же 1920 года имело в виду епархии и архиереев, находящихся в них. Но даже если бы мы предположили, что зарубежный архиерейский собор готов был действовать в рамках постановления номер 362 от ноября 1922 года, то он должен был бы все свои действия соизмерять решениями патриарха. Патриарх должен был утверждать все действия русских церковных иерархов за границей. Патриарх же упразднил высшее церковное управление, созданное на соборе сремских карловцев осенью 1921 года, и таким образом постановление сентября 1922 года нарушало решение святейшего патриарха. Здесь возникла безусловная каноническая коллизия. Коллизия очень сложная. Но в то время, как мы уже не раз говорили, и внутри церкви, и в церкви, находящейся на территории Советской России, и в русской церкви за границей, возникали ситуации, не сводимые к букве канонов. В данном же случае большая часть зарубежных архиереев готова была проигнорировать волю патриарха и оставить во главе церковной иерархии за границей митрополита Антония в качестве главы синода Русской Православной Церкви за границей. Такую же позицию занял и митрополит Евлогий. Впоследствии он так оценивал свои действия. «Я во имя любви к митрополиту Антонию, старейшему зарубежному иерарху, с которым меня связывала многолетняя дружба, пренебрег волей патриарха. В этом была моя ошибка и большой грех перед Богом, перед Матерью Русской Церкви, перед Святейшим Патриархом. И в этом заключалась главная причина и источник всех дальнейших нестроений в жизни зарубежной церкви». Отказавшись взять на себя всю полноту канонической власти за границей и вошедший в синод в качестве рядового его члена, митрополит Евлогий, тем не менее, считал необходимым исполнить вторую часть возложенного на него святейшим патриархом Тихоном поручения и составить план управления Русской Православной Церковью за границей. Этот план был представлен им в 1923 году, в июне, на очередном архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Следуя принципам, сформулированным еще на Поместном соборе 1917-1918 годов, митрополит Евлогий предложил разбить всю русскую церковную диаспору на 4 митрополитчих округа – западноевропейский с центром в Париже, восточноевропейский с центром в Сербии, дальневосточный с центром в Харбине и североамериканский с центром в Нью-Йорке. Эти 4 округа должны были возглавляться митрополитами, каждый из которых подчинялся непосредственно Святейшему Патриарху и Священному Синоду, находившемуся в Москве. Таким образом, в русской церковной диаспоре появлялось бы 4 архиерея, которые бы непосредственно подчинялись Москве и в то же время руководили совокупностью епархий, которые могли образовываться в рамках вот этих 4 митрополитчих округов. Подобного рода план получил поддержку и со стороны митрополита Платона Рождественского, возглавлявшего североамериканскую епархию. Однако на архиерейском соборе большая часть епископов выступила с критикой данного предложения митрополита Евлогия. Хотя митрополит Евлогий исполнял волю патриарха, и суждения о его плане могли выносить только святейший патриарх и Священный Синод в Москве. Собор отказался принимать план митрополита Евлогия, подчеркивая, что в русской церковной диаспоре обязательно должен сохраняться орган высшего церковного управления и орган коллегиальный. Более того, митрополиту Евлогию даже было указано необходимость ему самому подчиняться непосредственно архиерейскому синоду Русской Православной Церкви за границей, хотя именно митрополит Евлогий, и только он, из всех иерархов, находившихся тогда за границей, имел полноту полномочий на управление зарубежными приходами, которые верил ему святейший патриарх Тихон. Конфликт этот привел к тому, что митрополит Евлогий покинул архиерейский собор. Тем самым налицо выявилась тенденция, в соответствии с которой, стремясь сохранить коллегиальный орган высшего церковного управления, зарубежные иерархи были не только склонны игнорировать решение святейшего патриарха, но и мнение того единственного наделенного каноническими полномочиями архиерея, который находился за границей и которым являлся митрополит Евлогий. Так русская церковная диаспора оказалась на грани раскола уже в 1923 году. Не желая усугублять этот раскол, зарубежные архиереи в конечном итоге нашли компромисс, и митрополиту Евлогию был оставлен его автономный митрополитчий округ, управляя которым он должен был подчиняться лишь патриарху Тихону и Синоду, а не вот этому временному распущенному патриархом органу, которым являлся Синод. Следует подчеркнуть, что и в дальнейших своих посланиях патриарх Тихон подчеркивал правильность своего решения от 5 мая 1922 года. Так, например, в своем послании 28 июня 1923 года, о котором мы уже с вами говорили, и которое было написано непосредственно самим патриархом Тихоном, он писал: «Посему, когда узналось нами, что на Карловацком соборе в январе 1921 года большинство вынесло решение о восстановлении династии Храмановых, мы склонились к меньшинству о неуместности такого решения. Когда в марте 1922 года стало известно обращение президиума ВЦУ за границей о недопущении русских делегатов на Генуэзскую конференцию мы упразднили самое это управление, учрежденное с благословения Константинопольского патриарха. Таким образом, неоднократно патриарх подтверждал свое решение от 5 мая 1922 года. И неоднократно эти заявления патриарха игнорировались архиерейским синодом. Вот наступил 1925 год. Святейший патриарх Тихон скончался. Его последнее послание не только не было принято русской церковной иерархией за границей в большинстве своем, но и подвергло сомнению его подлинность. Лишь некоторые иерархи, такие как митрополит Евлогий, архиепископ Анастасий Грибановский, считали это послание полезным для церкви. Но уже тогда, в апреле 25 года, стали раздаваться голоса о целесообразности передать всю полноту власти церковного первого иерарха как за границей, так и в самой Советской России митрополиту Антонию. Несмотря на то, что в соответствии с постановлением патриарха Тихона его полномочия перешли к одному из трех местоблюстителей, а именно митрополиту Петру Полянскому, власть которого русские церковные иерархи за границей признали лишь осенью 1925 года. Действия зарубежных иерархов можно понять в том смысле, что ситуация церковная в Советской России была неясна, опасность захвата обновленцами, которых они справедливо одними из первых осудили уже в 23-м году, по-прежнему оставалась весьма реальной. Но вот это нарочитое желание сохранить за собой право действовать независимо от священноначалия, находившегося в Москве, при постоянном подчеркивание того, что Русская Православная Церковь за границей является основной частью Московской Патриархии, создавала все новые и новые противоречия. И особенно наглядно эти противоречия проявились в том отношении, что Синод стремился подчинить себе всех русских церковных иерархов, находившихся за границей, даже если их полномочия были подтверждены патриархом Тихоном. Так было с митрополитами Евлогием и Платоном. На соборе 1926 года была предпринята прямая попытка вмешаться в дела западноевропейского митрополитчьего округа, возглавлявшегося митрополитом Евлогием и охватывавшего территорию таких стран, как Франция, Германия, Англия, Швейцария, Италия. Его викарный епископ Тихон Лишенко, находившийся в Берлине, был объявлен самостоятельным правящим архиереем непосредственно со всей германской епархией, подчиненным архиерейскому синоду. Таким образом, у митрополита Евлогия отторгалась значительная часть приходов, которые он руководил еще по благословению святейшего патриарха Тихона. Митрополит Евлогий стал возражать против подобного рода постановки вопроса и обратился с протестом к митрополиту Антонию, который некогда был учителем и даже духовником митрополита Евлогия в бытность его студентом Московской духовной академии, в которой митрополит Антоний был ректором, с которым его связывали годы настоящей дружбы. Митрополит Евлогий писал: «По моему глубокому убеждению, никто из нас, православных архиереев, пребывающих за границей, не в силу в совокупности, не правомочно изменять того, что освящено патриаршей властью. Мы все обязаны повиноваться тому, что ей установлено. На всех нас лежит один долг – свято хранить каноны церковные и пищись о мире, согласии, единении среди нашей паствы». Но через две недели митрополит Антоний ответил ему в достаточно резком тоне, причем в ответе митрополита Антония мы опять обнаруживаем вот это вот нарочитое стремление достаточно произвольно интерпретировать решение патриарха. Нельзя считать распоряжение святейшего патриарха Тихона, писал митрополит Антоний, чем-то незыблемым, никогда не подлежащим изменению, даже во благо церкви. Да и сам патриарх свои распоряжения менял нередко. Сначала он признавал советскую власть богоборчески, анафемаствовал ее, а затем назвал придержащие власти от Бога. Самые заветы, волю святейшего патриарха вы истолковываете и признаете к исполнению лишь в части ваших прав, толкуемых вами в расширенном смысле. А волю и согласие святейшего патриарха Тихона на существование архиерейского собора и синоду, выраженную им в молчаливой согласии, вы игнорируете. Я хочу обратить ваше внимание на эту странную формулировку. Воля и согласие патриарха Тихона на существование архиерейского собора и синода, выражено им в молчаливом согласии. Весьма произвольное отношение к позиции патриарха, если учесть, что отнюдь не молчаливо, а весьма даже красноречиво и однократно он подчеркивал недопустимость существования за границей какой бы то ни было другой власти, кроме власти митрополита Антония. И тем не менее митрополит Антоний занимал именно такую позицию. Не митрополит Евлогий, а архиерейский синод, возглавляемый им, по его мнению, должен был признавался патриархом Тихоном в молчаливо законным органом власти. Далее он писал: «Не увлекайте мирян и духовенство в эти несогласия ваши с архиерейским собором, и тем не вызывайте церковные разделения, не сугубляйте вызванную вами смуту». Таким образом, даже в отношениях этих, когда-то глубоко преданных друг другу иерархов, наметилось очень серьезное противостояние, которое могло очень тяжело отозваться на дальнейшей судьбе русской церковной жизни за границей. Митрополит Евлогий всегда в своей деятельности старался опереться на волю своего духовенства и мирян. Поэтому в столь сложной ситуации он собрал епархиальное совещание в Париже, на котором сместил епископа Тихона Лишенко с кафедры, собственно, не с кафедры, я бы сказал, с должности викарного епископа, ибо кафедру он так и не учредил в Берлине, и запретил его в священнослужении. Подобные действия митрополита Евлогия вызвали резкую критику в архиерейском синоде. Но митрополит Евлогий был поддерживаем очень широкими кругами русской церковной эмиграции. Следует подчеркнуть, что в это время именно его епархия стало местом, в которое входили, в частности, Франция и Германия, стали центрами русской эмиграции. Митрополит Евлогий поддерживал и одна из самых влиятельных русских общественных организаций «Совет послов», и широкие круги русских государственных деятелей, военной эмиграции, находившиеся в Париже, ведущие периодические издания, выходившие в Париже, газеты «Возрождение» и «Последние новости». У него была достаточная опора среди многих представителей русского зарубежья. Тем более, что прошедший в 1926 году в Париже зарубежный съезд, который попытался объединить всех русских эмигрантов, состоял по преимуществу из тех, кто находился на епархиальной территории митрополита Евлогия. Но синод продолжал свое противостояние с митрополитом Евлогием и искал все новых и новых поводов для усугубления конфликта. Летом 1926 года происходит еще одно событие, которое обостряет противостояние митрополита Евлогия архиерейского синода. И связано было с тем, что в это время в Париже стал функционировать наряду со многими другими учебными заведениями русской миграции Богословский институт имени преподобного Сергия Радонежского. Следует отметить, что с самого начала в русской церковной диаспоре очень остро стоял вопрос о воссоздании в эмиграции системы духовного образования. Неоднократно делались попытки создать и в Сербии, в частности, пасторские курсы. Ведь большая часть русского православного духовенства оставалась в России. И для окормления русских православных христиан, находившихся в изгнании, нужны были новые кадры священников. Новых священников рукополагали из числа тех, кто был еще достаточно молод и кто готов был служить церкви, но серьезного богословского образования они получить не могли. Кто-то учился на богословском факультете Софийского университета, кто-то учился на богословском факультете Белградского университета, но, тем не менее, необходимость создать именно русскую богословскую школу за границей, ибо не случайно в это время русская богословская школа по-прежнему считалась ведущей богословской школой православного мира, необходимость создать именно русскую богословскую школу создавалось очень многими. И именно в Париже в конце 1925 года была реализована эта задача. Находясь в тяжелейших условиях и материальных, и организационных, группа русских богословов, благословленных на свое начинание митрополитом Евлогием, создала Богословский институт в Париже. Сначала 4-х, потом 5-летний. Этот институт должен был готовить не просто образованные кадры русского духовенства для приходов русской зарубежной церкви, но должен был сохранить великую традицию русского православного богословия, русской церковной истории в условиях изгнания. Действительно, в достаточно короткий промежуток времени, уже в 30-е годы, Богословский институт становится одним из крупнейших православных богословских учебных заведений мира. Напомню, что в этом Богословском институте преподавали такие выдающиеся русские богословы, многие из которых обладали всемирной известностью, как епископ Кассиан Безобразов, архимандрит Киприан Керн, протоиереи Сергий Булгаков и Георгий Флоровский, который, впрочем, преподавал в этом институте еще будучи мирянином, протоиерей Василий Зиньковский, один из выдающихся русских церковных историков и византологов Антон Владимирович Карташов, крупный агеолог и историк-медиевист Георгий Петрович Федотов, Владимир Николаевич Ильин, крупный историк русской культуры. Такой колоссальный по своему значению опыт русской богословской школы в диаспоре уже, пожалуй, потом не будет иметь продолжения. И вот данный институт был создан в тяжелейших условиях митрополитом Евлогием в рамках его епархии. Однако вскоре после его создания архиерейский синод выпустил постановление, в котором говорилось: «Архиерейский собор признает, что Богословский институт в Париже должен находиться в высшем ведении архиерейского синода, и им должен утверждаться устав его и назначаться учебный персонал. Собор архиереев может благословить и утвердить открытие названного института лишь в том случае, если высокопреосвященным митрополитом Евлогием будет представлен архиерейскому синоду устав всего института». Опять митрополиту Евлогию указывали на то, что он в своей деятельности должен выступать всего лишь как подчиненный синоду епархиальной архиереи. Так как со временем в деятельности архиерейского синода все более и более будут приобретать значение не только консервативные в политическом плане, но и бесплодно охранительные в богословском плане тенденции, уже это послание упрекает митрополит Евлогия за то, что он недолжным образом привлекает в этот институт преподавателей. Речь об утверждении нынешнего состава преподавателей может быть лишь по представлению ученых трудов, их напечатанных за границей, и по рассмотрению их архиерейским синодом. боязнь богословского модернизма, постепенно превращающуюся в своеобразную манию для многих членов архиерейского синода, проявляет себя и в данном случае. Митрополиту Евлогию даже инкриминирует то, что при создании данного института он использовал материальную помощь англиканской церкви и Американской ассоциации христианских молодых людей «Инка». В послании говорится, выразить пожелание о том, что богословский институт освободить от денежной помощи масонской. Как видите, изыскивались различные пути, чтобы или продемонстрировать митрополиту Евлогию его необходимость для него подчиняться архиерейскому синоду, либо делались попытки вообще дискредитировать его деятельность. Но митрополит Евлогий продолжал, опираясь на решение патриарха Тихона, на поддержку своего епархиального духовенства и мирян, осуществлять свою деятельность как архиерея неподчиненного архиерейскому синоду. И в результате 26 января 1927 года последовало определение, в котором после причисления по преимуществу вымышленных канонических нарушений митрополита Евлогия говорилось следующее. Митрополита Евлогия предать суду епископского сословия. Митрополита Евлогия теперь же в качестве меры пресечения временно до решения предстоящего собора архиереев и суда епископского сословия или до полного его раскаяния и заявления полной покорности собору архиереев и архиерейскому синоду отстранит от управления русскими православными церквями в Западной Европе и запретить священнослужение. Так впервые, не имевший канонических полномочий, подтвержденных патриархом Тихоном архиерейский синод, решился подвергнуть церковному прещению единственного архиерея в русско-церковной диаспоре, который в это время располагал полнотой канонических полномочий, данных ему еще святейшим патриархом Тихоном. Раскол в русско-церковной диаспоре стал реальностью. Реакция митрополита Евлогия на данное постановление была вполне сдержанной, но определенной. Он обратился к своему епархиальному духовенству с обоснованием своей позиции, которая сводилась к тому, что решение зарубежного синода не может иметь в отношении его никакой канонической силы. И далее подчеркивал, что отныне западноевропейская митрополия становится на путь самостоятельного, независимого от заграничного архиерейского синода существования, подобно тому, как это времени уже существовали независимо от архиерейского синода американская, североамериканская епархия во главе с митрополитом Платоном Рождественским, Латвийская церковь во главе с архиепископом Иоанном и Литовская епархия во главе с архиепископом Елиферием Богоявленским. Они все имели своим каноническим возглавителем московского патриарха, в данное время уже его преемников, и все они так или иначе в своей деятельности игнорировали архиерейский синод. Я не случайно столь подробно останавливаюсь на перипетиях канонических отношений, которые имели место в истории русской зарубежной церкви. Ибо на протяжении не только многих лет, но я бы даже сказал многих десятилетий, в особенности нам, жившим в условиях гонимой или, по крайней мере, унижаемой русской церкви в Советском Союзе, казалось, что зарубежная церковь действительно сохранила какую-то безупречную чистоту канонических принципов, по которым она существовала. И до сих пор руководство зарубежной церкви подчеркивает, что в отличие от московской патриархии, в деятельности которых было действительно немало очень сложных, очень противоречивых канонических коллизий, в отличие от московской патриархии, зарубежная церковь всегда шла очень четким и ясным путем канонического преемства высшей церковной власти. Однако то, о чем мы говорили и в данной лекции, и в предшествующей лекции, достаточно ярко показывает, что и зарубежная церковная жизнь, в силу той поистине беспрецедентной ситуации, в которой оказались русские православные христиане в изгнании, была исполнена очень больших противоречий. И не было там той канонической безупречности, о которой нередко говорили впоследствии представители зарубежной церкви. Как не было, конечно, ее и в деятельности иерархов в Советской России, тем важнее для нас сейчас осознавать свое глубинное единство, тем важнее для нас сейчас осознавать то, что и Московская Патриархия, и Синодальная Церковь за границей в конечном итоге являются ветвями одной единой Русской Православной Церкви. Однако конфликт между митрополитом Евлогием и архиерейским синодом в 1927 году не стал окончанием всех перипетий русской церковной жизни в эмиграции. 27-й год, который в церковной жизни России был ознаменован декларацией митрополита Сергия и коренным поворотом в его политике в отношении государства, стал годом окончательного разрыва части русской церковной диаспоры, возглавляемой архиерейским синодом, с Московской патриархией. Но об этом драматичном эпизоде русской церковной истории мы поговорим в следующий раз. До свидания, дорогие братья и сестры.